В зале стояла гробовая тишина. «Да и кто пожелает получить в лучшем случае пожизненную каторгу?» Голос директора снова. «Не бойтесь, говорите! Это не товарищи, это ваши враги! Ваша свобода вам гарантирована! А может, кто ж сам за себя скажет? Мы примем это как чистосердечное раскаяние, простим!» Я поднял руку. «Выходи, фамилия?»
«Зинченко Григорий».
«О себе будешь говорить или о других?»
«О себе и о других».
«Молодец, Гриша, крой, не стесняйся, разоблачай всех, чтоб и другим тошно было. Но если и тебя втянули в эту грязь, учитывая твою молодость и малограмотность, мы тебе простим».
«Друзья, я не умею красиво говорить, но мне стало обидно, когда директор в своем выступлении обвинял нас, как врагов народа, изменников Родины, сравнивал с мурашками. Мы не инженера, не ученые, но мы рабочие. 6 месяцев мы проработали, и нам не дали ни гроша, считая нас учениками, хотя работали мы наравне со всеми. Если посмотреть на наш труд, он не по нашим силам. Но время прошло, можно бы и забыть. Но вот мы стали рабочими, и за наш труд мы остались должниками. Унижение, оскорбление трудно простить. Но можно, но нам пришивают статью. Организованная забастовка. Мы оказались срывщиками государственного плана. Мы, которые в политике не бы, не мы, на свою работу знаем хорошо. Я думаю, здесь какая-то ошибка. Вредителей надо искать в верхах».
Голос парторга. «Зинченко, прекрати. Говори по существу, ты много потеряешь».
«А мне терять и нечего, кроме кочегарки, от которой сам желаю избавиться». «Директор говорил за троцкистов. Я тоже слышал, как их разоблачили и расстреляли. От радости я прыгал. А теперь получается, что сам стал таким».
Опять парторг. «Зинченко, говори по делу. Мы собрались не историю изучать, а вскрыть подлинных забастовщиков и бракоделов. Для нас все ясно, ты первый из них. Кто следующий желает выступить? А ты, Зинченко, иди подумай и потом расскажешь».
«Если кого надо обвинить, как бракоделов, то тех, кто сидят за столом».
«Ты пожалеешь, но будет поздно. Нам достаточно твоих слов. Кто следующий будет выступать? А ты иди».
Здесь я погорячился и понесся на директора, и на парторга, и на инженера. «Так что, мы бракоделы? А кто изменил технологию? Кто подписал ее? Директор и главный инженер? Нам дали новый график, ускоренный отжиг и охлаждение. А кто его проверил? Не директор и не инженер, а виноваты во всем кочегары. 2 месяца трубы лопаются, и никто не проверил, почему. Когда я получил этот график, то задумался, а как он подействует на качество. Сравнил старый график и новый. Кажется, такая мелочь, всего на 2 градуса выше, а весь процесс обжига происходит на 16 часов быстрее. Но главное, в основном время сэкономлено, когда наша продукция содержит много воды. Не надо много мудрствовать. Всем известно, при большой температуре вода быстро испаряется. Начал я вычислять, и вот мои итоги». Я достал листок бумаги, мелко исписанный. «Испарение воды происходит в виде прыжков, а не равномерно. По моим подсчетам, в то время, когда снаружи трубы уже сухие, внутри они остаются еще сильно мокрые, поэтому лопаются. Но это еще полбеды. Беда в новом графике охлаждения. При резком охлаждении трубы лопаются на осколки».
«Ну и что вы решили делать?» Вопрос директора.
«Мы все уже решили, а теперь решайте вы. А что я решил, это мое дело».
«А если искать бракодела, то главный бракодел – это ты». Я указал пальцем на директора, бросил свои бумаги на пол и демонстративно вышел. После меня выступил Леша, его выступление мне рассказали. «Товарищи, есть причина волноваться, но выступление Зинченко для меня немаловажно. Нужно принять во внимание его расчеты о режиме отжига. Он мой друг, но я не собираюсь его защищать. Он очень горяч, но в то же время справедлив. Отнести его к числу врагов народа не могу. За все время нашей дружбы в нем я заметил глубокую преданность родине. Интересуется историей нашей страны и научными книгами. А то, что он вышел из себя,
то мы сейчас все не в лучшем состоянии. Что же касается охлаждения печей, он не окончил. По этому поводу я хочу тоже кое-что дополнить. У меня нет вычислений, но есть опыт. Я работаю на выгрузке труб из печей и часто слышал выстрелы. Это отрывались осколки от труб. Вместо допустимых 130 градусов начинаю выгружать на 20 часов раньше, при 200 градусах. Нам дано указание пол и стены поливать водой, чтобы снизить температуру. Конечно, трубы будут лопаться. Директор начал нервничать. Кто дал указание поливать водой? Мне дал старший мастер, а кто ему, не знаю. Подайте, пожалуйста, записи, Зинченко. Леша поднял записки и положил на стол. Директор бегло просмотрел записи и говорит: «Мы выйдем на несколько минут посоветоваться». По залу прошел тихий шепот. Стали задавать вопросы друг другу. Что будет с Зинченко? Куда он ушел? Я прибежал в общежитие, одетый лег на постель, но чувствовал себя спокойно. Страх прошел. Я прекрасно знал, что после моего выступления мне не сдобровать. Ожидал прихода незваных гостей. Заберут, думал. Где-то осудят, никому не сообщат о моей судьбе. А как друзья на работе? Кто осудит, кто оправдает? Поговорят немного, а потом все забудут. А отец, мать, моя любимая сестричка Оля и братишки, забудут ли они тоже? Все забудут, но родные никогда. Отец будет ожидать писем, где и что со мной, какой срок дали. Мама будет плакать. Вспомнил лицо отца, когда он провожал нас в школу. Зима, пурга на улице, ветер встречный. Мы с Олей идем в школу, бедненько одетые. Отец выйдет на улицу, вслед посмотрит. Мы немного пройдем, потом Оля поворачивается спиной. Да так и идет, стараясь прикрыть меня от ветра. А я в самую большую пургу никогда от ветра не отворачивался. Как будто боролся с ним и все усилия прилагал, чтобы победить. Отец за горячим ужином иногда говорил: «Что будет с нашим Гришей? Любит книги читать о всяких приключениях». Вспомнил, как я по вечерам вслух читал книгу «Как закалялась сталь». Восторгался героями. Вспомнились слова отца: «Против власти не попрешь». «Но при чем здесь власть? Я никогда против власти не восстану. Власть хорошая. Есть люди плохие у власти. С ними надо бороться. В борьбе за справедливость можно и жизнь отдать. Вот скоро зайдут несколько милиционеров, скрутят руки назад и прощай, борьба за справедливость. А потом что? А потом кто следующий? И так по одному борцов уничтожат. Нет, живым не дамся». Мысли вихрем понеслись. Не угонишься. Самый лучший момент, пока не связан, покончить с собой. И как будто меня подгоняет: «Скорее беги, опоздаешь, железная дорога рядом». Услышал гудок поезда, зовущий: «Скорее, скорее, опоздаешь». Вскочил с постели, к двери рванулся. И тут пришла мысль: «Куда спешишь? Остановись». Остановился у двери и размышляю: «Вчера испугался смерти, а сегодня сам ее ищешь. А как не хочется идти в тюрьму? Хотелось быть свободным, но уже поздно, директор не простит. Может пойти попросить прощения? Как будет унизительно? А друзья что скажут? Герой в кавычках». Какой-то шум послышался в коридоре. Я спрятался за дверью. Мысль стучит в голове: опоздал. Толпа ребят врывается в комнату. «Где он? Куда ушел?» Нашли меня за дверью, схватили под руки и вытащили на улицу. Все разом кричат, но ничего не пойму. Одно понял ясно: «Тебя там ждут, начальство вызывает». И здесь я закричал: «Пустите, не пойду, живым в руки не дамся». Затолкали меня в зал. Директор протокол в руках держит. «Уже состряпал дело», — думал я. «Наверное, решение сейчас объявят. Говорят, что от судьбы никуда не уйдешь. Может, в тюрьму умнее будет». Эх, будь что будет. «Товарищи, я хочу зачитать протокол о решении нашего собрания. Общее собрание завода рассмотрело причину массового брака на производстве. Причина брака выявлена руководителями завода, партийной комсомольской организации. Особенно отличился кочегар завода Зинченко Григорий Васильевич. Решено всему коллективу завода простить задолженность. Деньги, полученные рабочими в долг, считать зарплатой последнего месяца. За активное участие в выявлении брака Зинченко Григория Васильевича наградить месячным заработком в сумме 50 рублей. А теперь, товарищи, заберите назад ваше заявление об увольнении. Прошу всем разойтись и приступить к работе. Собрание закончено. После этого случая меня уже не называли козлом, а дали новую кличку – герой. На следующий день встретился с дядей Тимой, который после болезни уже вышел на работу. Он спросил: «Ну что, герой, работать будем?» Я покачал головой в знак согласия. Окрыленный неожиданным счастьем, я предложил ему, чтобы он отдохнул, а я до конца смены поработаю один. Никогда не было так легко работать, как в этот день. Печь дышала жаром, оказалось, что дует холодный ветерок. Все же на свободе и доказал свою правоту. Да не только для меня, но и для всех рабочих этот день был как праздник. Печь снова была в начальной стадии обжига. Работы было мало, и можно было поговорить. Я вспомнил прерванный разговор. «Дядя Тима, вы до конца не рассказали, как женились и где ваша семья?» Он был как никогда разговорчив. Его лицо сияло счастьем. За 2 дня шли всякие разговоры обо мне. Мое вступление на собрание передавали один другому. Я стал чуть ли не революционером. А главное, всем объявлено прощение задолженности. Дядя Тима продолжил свой рассказ.